новых моторах или налаживать янтарную проводку. Но видите, выбрал это. Это был мой свободный выбор. Вот почему перспектива войны, о которой мне ничего не сказали, меня немного беспокоит.
Ссора Йорака Бирнисона со своим королем тоже часть ее, — сказала ведьма. Этому ребенку предназначено судьбой сыграть в ней свою роль.
«Вы говорите о судьбе так, — возразил он, — как будто она определена заранее. Мне эта идея нравится не больше, чем военная служба, на которую меня зачислили, не предупредив. Где моя свободная воля, скажите, пожалуйста? А у этого ребенка, сдается мне, больше свободной воли, чем у любого из моих знакомых. Что же, по-вашему, она? Какая-то заводная машинка? Ее поставили на дорожку, и она никуда с нее не свернет?
Мы все подчиняемся судьбам, но должны действовать так, как если бы этого не было, — сказала ведьма. Или умрем от отчаяния. Есть любопытное пророчество об этом ребенке. Ей предназначено судьбой положить конец судьбе. Но она должна сделать это, не осознавая, что она делает, как если бы вел к этому характер, а не судьба. Если ей скажут, что она должна сделать, тогда ничего не удастся. Смерть сметет все миры. Это будет торжество отчаяния вечное. Вселенные станут взаимосвязанными машинами, слепыми, лишенными мысли, чувства, жизни.
Они посмотрели на лицо спящей Лиры, почти скрытое капюшоном. На нем застыло выражение хмурого упрямства.
«Я думаю, какая-то ее часть это знает», — сказал аэронавт. «По крайней мере, похоже, она к этому готова. А что этот мальчик? Известно вам, что она отправилась в такую даль спасать его от этих извергов? Он ее приятель из Оксфорда». Или откуда там? Вам это известно?
Да, известно. У Лиры с собой вещь невероятной ценности. И, кажется, судьбы используют ее как посланницу, чтобы она передала ее отцу. Она отправилась сюда искать друга, не зная, что друга привела на север судьба, для того, чтобы она последовала за ним и передала что-то своему отцу.
«Вот как вы это толкуете?»
Впервые ведьма ответила неуверенно.
«Так это выглядит, но мы не можем толковать то, что скрыто мраком. Мистер Скорсби, очень возможно, что я ошибаюсь».
«А вы почему включились в эту историю, позвольте спросить?»
«Мы сердцем чувствовали, что в Больвангаре творится недоброе. Лира — их враг, значит, мы ей друзья». Дальше этого наши мысли не шли. Но, кроме того, есть дружба между моим кланом и цыганским народом. Она идет с тех времен, когда Фардер Кором спас мне жизнь. Мы делаем это по их просьбе, а у них есть обязательства перед лордом Азриэлом.
«Понятно. Значит, вы буксируете мой шар к Свальборду ради цыган. А эта дружба распространяется на буксировку обратно? Или я должен буду ждать попутного ветра, а тем временем полагаться на гостеприимство медведей? Опять-таки, мадам, я спрашиваю об этом из чисто дружеской любознательности.
Если мы будем в состоянии помочь вам вернуться в Троллизунд, мистер Скорсби, мы это сделаем. Но мы не знаем, что нас ждет на Свальборде. Новый король медведей многое изменил. Старые обычаи не в чести. Посадка может оказаться трудной. И не знаю, как сумеет Лира пробраться к отцу. Не знаю также, что задумал Йорек Бирнисон. Знаю только, что его судьба связана с ее.
И я не знаю, мадам. Думаю, он сопровождает девочку в качестве защитника. Понимаете, она помогла ему получить броню обратно. Кто знает, какие у медведей чувства? Но если медведь вообще способен любить человека, то он ее любит. А что до посадки на Свальборде, она никогда не была легкой. И все-таки, если бы я мог попросить вас об обратной буксировке, у меня было бы легче на душе. И если я могу что-нибудь сделать для вас взамен, только скажите. Но чтобы мне было понятней, не могли бы вы объяснить мне, на чьей стороне я в этой невидимой войне?
Мы оба на стороне Лиры.
О, это уж точно. Они продолжали лететь. Из-за облачности внизу непонятно было, с какой скоростью они движутся. Обычно аэростат неподвижен по отношению к ветру. Он движется вместе с воздушным потоком. Но теперь его тянули ведьмы, и он перемещался относительно воздуха, причем с большим сопротивлением, потому что громоздкий шар не обладал обтекаемостью дирижабля. Из-за этого корзину раскачивало и мотало гораздо сильнее, чем при обычном полете. Ли Скорсби волновали не столько собственные удобства, сколько сохранность приборов, и он проверял, надежно ли они пристегнуты к главной стойке. Альтиметр показывал, что они на высоте около 3 километра. Температура была -30. Он видал морозы и покрепче, но мерзнуть больше не хотел, поэтому развернул брезент, который использовал при аварийных стоянках, натянул его перед спящими детьми, чтобы заслонить их от ветра, после чего лег спиной к спине со своим боевым товарищем Йориком Бирнисоном и уснул. Когда Лира проснулась, высоко в небе стояла луна. И все вокруг, от облаков, клубящихся внизу, до сосулек на стропах, будто покрылось серебром. Роджер спал, Ли Скорсби и медведь тоже, а королева-ведьм по-прежнему летела рядом с корзиной. «Далеко еще до Свальборда?» — спросила Лира.
«Если не налетит встречный ветер, будем там часов через 12.
Где мы сядем?»
«Это зависит от погоды, но постараемся избежать скал. Там живут твари, нападающие на все, что движется. Если удастся, сядем в глубине острова, вдали от дворца Йофура Ракнисона.
Что будет, когда я найду лорда Азриэла? Захочет он вернуться в Оксфорд или как? Говорить ему, что я знаю, что он мой отец. Может, он опять захочет притворяться дядей?
Я его почти не знаю». «Он не захочет возвращаться в Оксфорд, Лира. Кажется, что-то надо сделать в другом мире. А лорд Азриэл — единственный, Кто может преодолеть пропасть между тем миром и этим? Но для этого ему что-то нужно.
«А литиометр?» — сказала Лира. «Магистр Иордана дал его мне, и поэтому хотел что-то сказать про лорда Азриэла, только не успел. Я знаю, на самом деле он не хотел его отравить. Может быть, лорд Азриэл хочет посоветоваться с литиометром и тогда поймет, как сделать этот мост? Тогда я ему точно помогу. Теперь я, наверное, понимаю литиометр не хуже любого».
«Не знаю», — сказала Серафина Пеккала. «Как он это сделает и какая у него цель, нам неизвестно. Есть силы, которые говорят с нами, и есть силы над ними, и есть секреты даже от самых высших».
«А литиометр мне скажет, я могу сейчас...» Но было слишком холодно. Она не удержала бы его в руках. Она закуталась потуже от пронизывающего ветра и натянула капюшон, оставив только узкую щель для глаз. Далеко впереди и чуть ниже шесть или семь ведьм верхом на ветках облачной сосны тянули за канат, привязанный к обручу. В небе висели звезды, ясные, холодные и твердые, как алмазы. «Почему вам не холодно, Серафина Пеккала?»
«Мы чувствуем холод, но не боимся его, потому что он нам не вредит. А если бы завернулись в теплое, не чувствовали бы тогда других вещей: веселого звона звезд, музыки авроры, а главное, не чувствовали бы кожи шелковистого света луны. Ради этого стоит мерзнуть».
«А я могу их почувствовать?»
«Нет, ты умрешь, если сбросишь мех. Не раздевайся».
«А сколько живут ведьмы?» «Фардер Корум говорит, сотни лет. Но вид у вас совсем не старый».
«Мне 300 лет или больше. Самой старой матери-ведьме почти 1000. Однажды Ямбе-Акка придет за ней, и когда-нибудь придет за мной. Она — богиня мертвых. Она приходит к тебе с доброй улыбкой, и ты понимаешь, что тебе пора».
«А мужчины-ведьмы есть? Или только женщины?»
«Есть мужчины. Мужчины, которые нам служат, как консул в Троллизунде. И есть мужчины, которых мы берем в мужья или просто любим. Ты еще молода, Лира, и не поймешь этого. Но я тебе все равно скажу, и ты поймешь позже. Мужчины проносятся перед нашими глазами, как бабочки, недолговечные создания. Мы любим их. Они храбрые, гордые, красивые, умные и умирают почти сразу. Они умирают так быстро, что в наших сердцах постоянно живет боль. Мы приносим им детей, ведьм, если они девочки, людей, если они мальчики. И не успеешь моргнуть, как их нет, убиты, погибли, пропали, и сыновья тоже. Пока мальчик растет, он думает, что бессмертен. Мать знает, что нет. С каждым разом это приносит все больше страданий. И в конце концов душа переполняется ими. Тогда, наверное, и приходит за тобой Ямбе-Акка. Она старше тундры. Может быть, для нее жизнь ведьмы так же коротка, как для нас жизнь человека. Вы любили Фардера Корома? Да. Он это знает?
Не знаю, но знаю, что он любит вас.
Когда он спас мне жизнь, он был молодым, красивым, гордым, сильным. Я полюбила его сразу. Я отказалась бы от своего естества, пожертвовала бы звоном звезд и музыкой авроры. Никогда бы не поднялась в воздух, все отдала бы, не раздумывая, чтобы стать женой речного цыгана, стряпать для него, делить с ним ложе и рожать ему детей. Но ты не можешь изменить свою природу, только поведение. Я ведьма, он человек. Я жила с ним и родила ему ребенка.
Он никогда не рассказывал. Девочку? Ведьму?
Нет, мальчик. И он умер 40 лет назад во время большой эпидемии, от болезни, которая пришла с востока. Бедный малыш. Он промелькнул в жизни, как бабочка-паденка, и унес кусок моего сердца, а корому разбил. Потом мне пришлось вернуться к моему народу, потому что Ямбе-Акка собрала мою мать, и я стала королевой клана. Я покинула его, должна была.
И больше никогда не видели Фардера Корома?
Никогда. Я слышала о его делах, слышала, что скреллинги ранили его отравленной стрелой, послала ему травы и талисмана, чтобы он выздоровел. Но увидеться с ним было выше моих сил. Я слышала, как надломила его эта история, как росла его мудрость, как много он изучил и прочел, и гордилась им, его добротой и благородством. Но с ним не виделась. То были опасные времена для моего клана. Между ведьмами назревала война. И кроме того, я думала, он забудет меня и найдет себе жену среди людей.
Он не нашел, упрямо сказала Лира. Вам надо с ним встретиться. Он все еще любит вас. Я знаю.
Но он будет стыдиться своей старости, а я не хочу его огорчать.
Может, и будет. Но хотя бы пошлите ему весточку, так мне кажется. Серафина Пеккала долго молчала. Пантелеймон превратился в крачку и на секунду подлетел к ее ветке, как бы извиняясь за невежливость Лиры. Потом Лира сказала: «Серафина Пеккала, почему у людей есть деймоны?
Все об этом спрашивают, и никто не знает ответа. Сколько были люди на земле, столько были у них деймоны. Это и отличает их от животных.
Да, мы правда от них отличаемся. Ну вот, от медведей. Они странные, правда? Ты думаешь, он как человек? И вдруг что-то сделает такое странное или рассвирепеет? И думаешь, что его никогда не понять?
Но знаете, что мне сказал Йорик? Он сказал, броня для него то же, что для человека Дэймон. Это его душа, он сказал. Но и здесь он отличается, потому что он сам сделал броню. Когда его изгнали, у него отняли броню, а он нашел небесное железо и сделал себе новую, как бы сделал новую душу. Мы не можем сделать наших Дэймонов. Потом люди в Троллизунде напоили его спиртом и украли ее. А я узнала, где она, и он ее забрал. Но я вот чего не понимаю. Зачем он возвращается на Свальбард? Они будут драться с ним? Могут убить? Я люблю Йорика. Так люблю, что лучше бы он туда не возвращался.
Он сказал тебе, кто он такой?
Только имя. А рассказал нам консул в Троллизунде.
Он благородного происхождения, принц. Если бы он не совершил тяжелого преступления, то был бы сейчас королем медведей.
Он сказал мне, что их король Йофур Ракнисон.
Йофур Ракнисон стал королем, когда изгнали Йорика Бирнисона. Йофур тоже принц, иначе он не мог бы править. Но он умен на человечий лад. Он заключает договоры и союзы. Он живет не как медведи в ледяном форте, а в новом дворце. Он ведет разговоры об обмене послами с другими странами, об устройстве огненных шахт с помощью инженеров-людей. Он очень ловок и хитер. Говорят, что это он подбил Йорика на преступление, за которое тот был изгнан. Другие говорят, что если это и не так, то он сам распространяет об этом слухи, чтобы все боялись его ума и коварства.
И что же Йорик сделал? Понимаете, я люблю Йорика еще и потому, что мой отец сделал то же самое и был наказан. Мне кажется, они похожи. Йорик мне сказал, что убил медведя, но не рассказывал, как это случилось.
Драка была из-за медведицы. Самец, которого Йорик убил, не подал знака, что уступает более сильному, как у них принято. Медведи, при всей их гордости, непременно признают превосходство соперника и сдаются. Но по какой-то причине этот медведь не захотел. Некоторые говорят, что Йофур Ракнисон повлиял на его сознание или дал ему одурманивающих трав. Во всяком случае, молодой медведь не уступал. И Йорик Бирнисон не совладал с собой. Дело решалось однозначно. Он должен был ранить его, а не убить.
«Значит, он мог стать королем?» — сказала Лира. «А про Йофура Ракнисона я что-то слышала от пальмеровского профессора в Иордане. Потому что он бывал на севере и встречался с ним. Он сказал, не помню точно, кажется, что он обманом получил власть. Но знаете, Йорик однажды сказал мне, что медведей нельзя обмануть, и показал, что я не могу его обмануть. А тут похоже, что их обоих обманули. И его, и другого медведя. Может быть, только медведь может обмануть медведя, а люди не могут. Хотя люди в Троллизунде обманули же его, когда напоили и украли его броню. Когда медведи ведут себя как люди, наверное, их можно обмануть, сказала Серафина Пеккала. Когда медведи ведут себя как медведи, наверное, нельзя. Вообще, медведи не пьют спиртного. Йорик Бирнисон пил, чтобы забыть позор изгнания. И только поэтому люди Троллизунда смогли его обмануть. Конечно, Лиру вполне устраивало это объяснение. Она восхищалась Йориком и рада была услышать, что он действительно благородное существо. «Спасибо вам», — сказала она. «Если бы вы мне не сказали, я бы так и не узнала. Мне кажется, что вы умнее, чем миссис Колтер». Полет продолжался. Лира нашла в кармане кусок тюленины и стала жевать. «Серафина Пеккала», — сказала она немного погодя, — «что такое пыль? Мне кажется, что все эти неприятности из-за пыли. Только никто не хочет объяснить мне, что такое пыль. Я не знаю. Ведьмы никогда не интересовались пылью. Одно могу сказать, где есть священники, там есть и страх перед пылью. Миссис Колтер, конечно, не священник, но она могущественный агент магистериума. Это она организовала жертвенный совет и убедила церковь дать деньги на Больвангар. И все потому, что она интересуется пылью. Нам непонятны ее чувства. Но на свете много для нас непонятного. Мы видим, как тартары делают отверстия в своих черепах, и можем только удивляться этому. Так что пыль, возможно, странное явление. Мы ему удивляемся, но не испытываем страха и не рвем все на части, чтобы его исследовать. Оставим это церкви. Церкви? Лира вспомнила свой разговор с Пантелеймоном на болотах о том, что можно двигать стрелкой аритиометра. И тогда они подумали о фотомельнице на алтаре в колледже Гавриила, о том, как элементарные частицы толкают лопасти. Предстоятель дал им понять, что между элементарными частицами и религией есть связь. «Может быть», — сказала она, кивнув. «Все-таки большинство вещей церковь держит в секрете. Но почти все это старые вещи, а пыль не старая, насколько я знаю. Может быть, лорд Азриэл мне объяснит». Она зевнула. «Я, пожалуй, лягу, а то совсем замерзну. На земле было так холодно. Но так как здесь, я в жизни не мерзла. Еще немного и просто умру.
Так ложись и укройся мехом.
Ага. Если уж умирать, то лучше здесь, чем там, у них. Когда они положили нас под нож, я думала, все, конец. Мы оба так подумали.
Ух, какие жестокие.
Мы пока ляжем.
Рыбы, разбудите нас, когда долетим.
Она опустилась на кипу мехов, чувствуя боль и одеревенелость во всем теле, уставшим от холода. Потом легла и прижалась к Роджеру, и четверо путешественников, спящих в обледенелой корзине воздушного шара, продолжали лететь к скалам и ледникам, огненным шахтам и ледяным фортам Свальбарда.
Серафина Пеккала окликнула аэронавта. Он проснулся и, хотя еще плохо соображал из-за холода, сразу почувствовал по движением корзины, что дело неладно. Корзина бешено раскачивалась, баллон дрожал от сильного ветра, и ведьмы, тянувшие канат, едва удерживали его. Если они отпустят, шар немедленно понесет в сторону со скоростью 150 километров и, судя по компасу, в сторону новой земли.
«Где мы?»
— услышала Лира его голос. Она еще не совсем проснулась и чувствовала только, что корзину мотает, а окоченевшие руки и ноги не желают ее слушаться. Она не расслышала ответа ведьмы, но при свете антарного фонаря увидела из-под опущенного капюшона, что Лис Корсби, взявшись одной рукой за строп, другой тянет веревку, прикрепленную к самому баллону. Он дернул ее, словно преодолевая какое-то сопротивление, посмотрел наверх и захлестнул веревку за шпенек на обруче.
«Выпускаю газ!»
— крикнул он Серафине.
«Снизимся! Слишком высоко забрались!»
Ведьма что-то крикнула в ответ, но Лира опять не расслышала. Роджер тоже просыпался. Скрип корзины, не говоря уже о тряске, разбудил бы кого угодно. Дэймон Роджера и Пантелеймон, оба мартышки, прижимались друг к другу, а испуганная Лира сдерживалась изо всех сил, чтобы не вскочить.
«Все в порядке», — сказал Роджер,
веселый, в отличие от Лиры.
«Скоро спустимся, разведем костер и согреемся. У меня в кармане спички». Стащил их на кухне в Больвангаре.
Аэростат определенно спускался. Секунды позже они погрузились в густой ледяной туман. Клочья его пролетали над корзиной. И тогда ничего уже нельзя было разглядеть. Более густого тумана Лире не приходилось видеть. Потом Серафина Пеккала еще что-то крикнула. Аэронавт сдернул веревку со шпенька и разжал руки. Веревка стала уходить наверх. И сквозь скрип корзины и свист ветра в стропах Лира услышала сильный глухой удар где-то наверху. Лис Корсби заметил ее удивление.
«Это газовый клапан!» — крикнул он. «Он пружинный и удерживает газ. Когда я его оттягиваю, газ выходит. Мы теряем подъемную силу и снижаемся».
«Мы уже близко от...»
Лира не закончила фразу. Через край корзины прямо к ней лезло жуткое создание с кожистыми крыльями и загнутыми когтями. У него была плоская голова, выпуклые глаза, широкий жабий рот, и от него несло отвратительным смрадом. Лира не успела даже закричать.
Йорик Бирнисон сбил его одним движением лапы. Тварь вывалилась из корзины и с воплем исчезла.
«Скальные мары!»
— сказал Йорик. Тут же появилась Серафина Пеккала и, взявшись за край корзины, взволнованно заговорила.
«Скальные мары напали! Мы должны сесть на землю и защищаться там! Они...»
Остального Лира не расслышала. Раздался треск, как будто что-то рвали, и все накренилось. Затем страшный удар отбросил троих людей к порту корзины, где была сложена броня Йорика Бирнисона. Йорик протянул громадную лапу, чтобы удержать их в бешено мотавшейся корзине. Серафина Пеккала пропала из виду. Шум был ужасающий, но все звуки перекрывал пронзительный вопль скальных мар, которые проносились мимо корзины, обдавая ее вонью. Потом был сильный рывок, такой внезапный, что все попадали на пол, и корзина стала опускаться с пугающей быстротой, при этом все время вертясь. Казалось, они оторвались от баллона и падают на землю камнем. Затем последовали новые толчки и удары. Корзину стало бросать из стороны в сторону, словно от одной каменной стены к другой. Последним, что увидела Лира, был Лис Корсби, выстреливший из своего длинноствольного пистолета прямо в лицо скального мары. Тут она закрыла глаза и в страхе ухватилась за мех Йорика Бирнисона. Вой, вопли, свист ветра, скрип корзины, стонавшие, словно замученное животное — все это слилось в жуткую какофонию. Потом был сильный толчок, и Лиру выбросило из корзины. Руки у нее разжались, дыхание пресеклось, и она полетела кубарем, не понимая, где верх, где низ. Лицо ее под низко надвинутым капюшоном облепил сухой, холодный, колючий порошок. Это был снег. Она очутилась в сугробе. От потрясения она почти перестала соображать. Несколько секунд она лежала неподвижно. Потом нерешительно выплюнула снег и также нерешительно несколько раз подула, чтобы освободить пространство для дыхания. Ничего в особенности не болело. Просто нечем было дышать. Она осторожно попробовала пошевелить руками, ногами, поднять голову. Почти ничего не было видно, потому что капюшон набился снегом. С усилием, словно каждая ее рука весила тонну, она вытряхнула снег и выглянула наружу. Увидела серый мир. Светло-серое, темно-серое, черное и призраками блуждающие среди этого клочья тумана. Слышны были только далекие крики скальных мар где-то наверху, да удары волн, разбивающихся о скалы. «Йорик!» — крикнула она дрожащим голосом. Крикнула еще раз, но никто не отозвался. «Роджер!» Тот же результат. Можно было подумать, что она осталась одна на свете. Но, конечно, она никогда не бывала одна. Из ее нарака в виде мыши вылез Пантелеймон.
«Я проверила литиометр», — сказал он. «Цел. Ничего не сломалось».
«Мы одни, пан. Ты видел этих тварей? И как мистер Скорсби в них стрелял? Не дай бог они сюда спустятся».
«Может, нам лучше поискать корзину?» — сказал он.
«Лучше не кричать. Я сейчас пробовала, но, наверное, зря. Эти могут услышать. Хотела бы я знать, где мы».
А узнаем, нам может не понравиться, — заметил он. Может, мы на дне ущелья, и отсюда нет выхода. А эти твари увидят нас сверху, когда уйдет туман.
Пролежав еще несколько минут, она встала, прошлась и обнаружила, что приземлились они в расселине между двумя обледенелыми скалами. Все было скрыто изморосью. С одной стороны слышался шум прибоя, метрах в 50 от них, судя по громкости, а сверху все еще доносились вопли скальных мар, но они как будто удалялись. Из-за мглы видно было не дальше 2-3 метров, и даже совиные глаза Пантелеймона были бессильны. Она шла с трудом, оскальзываясь на обледенелых камнях, шла прочь от берега и не видела ничего, кроме камней и снега, никаких следов аэростата и своих спутников. «Не могли же они просто исчезнуть», — прошептала она. Пантелеймон в виде кота прошел чуть дальше и набрел на 4 мешка, разорванных с рассыпавшимся вокруг песком, уже твердеющим на морозе. «Балласт», — сказала Лира. «Он выбросил их и взлетел». Она сглотнула, чтобы прогнать ком в горле или страх в груди, или то и другое.
«Господи, мне страшно», — сказала она. «Надеюсь, они целы».
Он забрался ей на руки, а потом мышью юркнул к ней в капюшон, спрятался. Она услышала шум, какое-то царапание по камню и обернулась.
«Йорик!»
И осеклась. Это был вовсе не Йорик. Это был незнакомый медведь в полированных латах, покрытый инеем и с пером на шлеме. Он стоял неподвижно, шагах в 6, и она подумала, что теперь им действительно конец. Медведь разинул пасть и взревел. Скалы ответили эхом, а вслед за этим далеко наверху опять раздались вопли. Из тумана появился еще один медведь. И еще один. Лира стояла неподвижно, сжав свои детские кулачки. Медведи тоже не двигались. И, наконец, один сказал:
«Как зовут?»
«Лира».
«Откуда взялась?»
«С неба».
«На шаре?»
«Да».
«Иди с нами, ты пленница! Шагай, живо!»
Усталая и напуганная, Лира побрела за медведем, спотыкаясь о камни и раздумывая, как ей из этого выкрутиться.
Глава 19. Плен. Медведи повели Лиру вверх по ложбине между скалами, где туман был еще гуще, чем на берегу. Вопли скальных мар и шум прибоя постепенно удалялись, и теперь был слышен только нескончаемый крик морских птиц. Вместе с медведями Лира карабкалась по камням и сугробам, вглядываясь в серую мглу и напрягая слух в надежде, что откуда-то появятся друзья. Но она казалась единственная душа на Свальбарде, да и Йорик, возможно, уже убит. Медведь-начальник ничего не говорил ей, пока они не вышли на ровное место. Там они остановились. По шуму прибоя Лира догадалась, что скалы остались внизу. Бежать она не решалась. На каждом шагу ее могла ждать пропасть.
«Посмотри наверх», — сказал медведь.
Порыв ветра отогнал на время туманную пелену. И хотя света было все равно мало, Лира увидела, что они стоят перед громадным каменным зданием. Вышиной оно было не меньше самых больших домов Иордан-колледжа, но гораздо массивнее, и все покрыто резьбой с изображениями военных сцен. Медведи побеждают, скреллинги сдаются, тартары в кандалах и за арабским трудом в огненных шахтах. Цепелины слетаются со всего света с дарами и подношениями королю медведей Йофуру Ракнисону. Так, по крайней мере, объяснил ей смысл изображение медведь, командир патруля. Пришлось поверить ему на слово, потому что каждый выступ и карниз этого резного фасада был занят бакланами и поморниками, а другие кружили над головой, беспрерывно крича, и все здание было заляпано их грязно-белым пометом. Но медведи как будто не замечали этого безобразия. Они провели ее под огромной аркой на обледенелый двор, тоже загаженный птицами. Там были высокие ступени, ворота, и на каждом шагу медведи в броне останавливали вошедших и спрашивали пароль. Броня у них была полированная и блестящая. У всех перья на шлемах. Лира невольно сравнивала каждого с Йориком Бирнисоном. И всякий раз сравнение было в его пользу. Он был мощнее, грациознее, и броня его была настоящей броней, цвета ржавчины, в пятнах засохшей крови, с боевыми вмятинами и щербинами, ненарядная и разукрашенная, как у этих. Когда они вошли, на Лиру пахнуло теплом и кое-чем еще. Запах во дворце Йофура был отвратительный. Прогорклого тюленевого жира, навоза, крови, всяких отбросов. Лира откинула капюшон, но не могла с собой справиться и все время морщила нос. Она надеялась, что выражение человеческого лица медведям непонятно. Через каждые несколько шагов на стенах были кронштейны с жировыми светильниками. При их неверном свете трудно было понять, куда ее ведут. Наконец, остановились перед тяжелой железной дверью. Медведь-часовой отодвинул массивный засов, а командир патруля внезапно толкнул Лиру головой, и она кубарем влетела в дверь. Раньше, чем она успела встать на ноги, дверь у нее за спиной захлопнулась. Здесь было совсем темно. Но Пантелеймон превратился в светляка, и Лира смогла оглядеться. Они находились в узкой камере с запотевшими стенами. Из мебели здесь была только каменная скамья. В самом дальнем углу лежала куча тряпья, которую она приняла за постель, и больше ничего не было видно. Лира села. Пантелеймон опустился ей на плечо, и она нащупала в одежде альтиометр. Ему сильно досталось, пан, прошептала она. Надеюсь, он еще работает. Пантелеймон подлетел к ее руке и уселся там, чтобы осветить шкалу. Лира сосредоточилась. С одной стороны, ей казалось удивительным, что, находясь в такой опасности, она способна привести себя в состояние покоя, необходимое для общения с элитиометром. С другой стороны, это настолько стало ее частью, что самые сложные вопросы раскладывались по нужным символам так же естественно, как двигались ее руки и ноги. Она о них почти не думала. Она поставила стрелки и задала вопрос. «Где Йорик?» Ответ пришел немедленно. «На расстоянии дневного перехода. Его отнесло туда на шаре после аварии, но он спешит сюда». «А Роджер с Йориком?» «Что сделает Йорик?» «Он намерен ворваться во дворец и вытащить тебя, вопреки всем трудностям». Она отложила альтиометр. На душе у нее стало еще тревожнее. «Они же ему не позволят», — сказала она. «Их тут слишком много. Жаль, я не ведьма, пан. Тогда бы ты мог улететь, найти его, все сказать, и мы составили бы правильный план». И тут она испугалась до полусмерти. В темноте, совсем близко от нее, раздался мужской голос.
«Кто ты?»
Она вскрикнула и подскочила. Пантелеймон сделался летучей мышью, запищал, стал летать вокруг ее головы, а она попятилась к стене.
«А? А?» —
произнес тот же голос.
«Кто это? Говори! Говори!»
«Стань опять светляком, пан!» — сказала она дрожащим голосом. «Но не подлетай близко!» Мерцающая световая точка заплясала в воздухе и подлетела к голове говорящего. Оказалось, это вовсе не куча тряпья. Это был прикованный к стене седобородый человек со спутанными волосами до плеч. В глазах его отражался мерцающий свет Пантелеймона. Его Дэймон, усталого вида змея, лежал у него на коленях и время от времени выбрасывал язычок, когда Пантелеймон подлетал слишком близко.
«Как вас зовут?» — спросила она.
«Джотам Сантелия», — ответил он. «Я почетный профессор космологии в университете Глостера». «А ты кто?»
«Лира Белаква». «За что вас посадили в тюрьму?»
«Злоба и зависть».
«Откуда ты?»
«А?»
«Из Иордан-колледжа».
«Что? Из Оксфорда?»
«Да».
«Этот негодяй Трелани еще там? А?»
«Пальмеровский профессор?»
«Да»,
— сказала она.
«Черт возьми!
Неужели?»
«Его давно полагалось отправить в отставку. Двуличный, плагиатор, шут гороховый!»
Лира издала неопределенный звук.
«Опубликовал уже свою статью о гамма-фотонах?»
— спросил профессор, сунувшись лицом к Лире. Она отодвинулась. «Не знаю», — сказала она, а потом по привычке стала выдумывать. «Нет, теперь вспомнила. Он сказал, что должен еще проверить некоторые цифры. Еще сказал, что собирается писать о пыли. Вот».
«Вор! Подлец! Мерзавец! Мошенник!» —
закричал старик и так затрясся, что Лира испугалась. Не припадок ли у него? Его Дэймон сонно сполз с его колен, а профессор колотил себя кулаками по щиколоткам и брызгал слюной. «Да», — сказала Лира, — «я всегда думала, что он вор и мошенник и прочее». Как ни странно было появление в его камере замызганной девочки, знавшей того самого человека, который стал для него наваждением. Почетный профессор ни на секунду об этом не задумывался. Бедный старик был безумен, и ничего удивительного. Но он мог располагать какими-то сведениями, полезными для Лиры. Она села неподалеку от него, с таким расчетом, чтобы он не мог до нее дотронуться. Но достаточно близко, чтобы увидеть его при слабеньком свете, исходившем от Пантелеймона. «Профессор Трелани особенно хвастался тем, — сказала она, — что очень хорошо знает короля медведей».
«Хвастался!
А! А!
Вот именно, хвастался! Да он просто попугай и жулик! Ни одного самостоятельного исследования, все украдено у одаренных людей!»
«Да, это так», — подтвердила Лира. «А когда сам что-то делает, получается неправильно».
«Да, да, вот именно! Ни таланта, ни воображения, жулик до мозга костей!»
«Спорить могу», — сказала Лира. «О медведях, например, вы знаете гораздо больше его».
«О медведях», — подхватил старик. «Ха! Я мог бы написать о них трактат, поэтому меня и посадили сюда».
«Как это?»
«Я слишком много о них знаю, и они не осмеливаются меня убить. Не осмеливаются, при том, что очень хотели бы, понимаешь? Я знаю. У меня есть друзья. Да, могущественные друзья».
«Да? И вы, наверное, прекрасный учитель, раз накопили столько познаний и опыта». При всем своем безумии старик сохранил крохи здравого смысла. Он посмотрел на Лиру пристально, как если бы заподозрил в ее словах иронию. Но она всю жизнь имела дело с подозрительными и чудутковатыми учеными и ответила ему таким наивно восторженным взглядом, что он успокоился.
«Учителем», — сказал он, — «учителем». «Да, я мог бы учить. Дайте мне хорошего ученика, и я воспламеню его мысль».
«Потому что ваши познания не должны просто так исчезнуть», — поддержала его Лира. «Их надо передать дальше, чтобы люди о вас помнили».
«Да», — он важно кивнул, — «ты все правильно понимаешь».
«Как тебя зовут?» «Лира», — сообщила она еще раз. «А про медведей вы могли бы мне объяснить?»
«Про медведей?» С сомнением повторил он.
«Вообще-то я хотела узнать про космологию, пыль и все такое, но ума не хватает. Для этого вам нужны умные ученики. А про медведей я бы поняла. И вы спокойно могли бы меня научить. Мы позанимались бы медведями и, может быть, до пыли дошли бы». Он опять кивнул.
«Да-да. Я думаю, ты права. Между микрокосмом и макрокосмом есть связь. Звезды, девочка, живые существа. Ты это знаешь? Там наверху все живое. И у всего есть великая цель. Вселенная полна намерений, понимаешь ли? Во всем, что происходит, есть цель. Твоя цель — напомнить мне об этом».
«Отлично, отлично. Я забыл об этом в своем отчаянии. Отлично. Превосходно, дитя мое». «Значит, вы видели короля? Йофура Ракнисона?»
Да. О, да. Я ведь прибыл сюда по его приглашению. Он намеревался основать университет и собирался сделать меня вице-канцлером. То-то был бы подарок Королевскому арктическому обществу, а? Этому мерзавцу Трелани!
Что же случилось?
Меня предали ничтожество. В том числе, конечно, Трелани. Знаешь, он ведь был здесь, на Свальбарде. Чернил меня, принижал мою квалификацию, сеял ложь и клевету. Кто нашел окончательное подтверждение гипотезы Барнарда Стокса? Кто? Сантелия. Вот кто. Трелани не мог этого пережить. Клеветал на меня. Йофур Ракнисон бросил меня в тюрьму. Увидишь, я скоро выйду. Я буду вице-канцлером. И пусть тогда Трелани придет ко мне просить о снисхождении. И пусть тогда комитет публикации Королевского арктического общества попробует отвергнуть мои труды. Ха! Я всех их выведу на чистую воду.
Я думаю, Йорик Бирнисон поверит вам, когда придет сюда, сказала Лира.
Йорик Бирнисон? Бессмысленно его ждать. Он никогда не вернется.
Он уже в пути.
Тогда его убьют? Понимаешь, он не медведь. Он изгой, как я. Опозорен, понимаешь, лишен всех медвежьих привилегий.
И все-таки, если Йорик Бирнисон вернется, сказала Лира, если он вызовет Йофура Ракнисона на бой...
Они этого не допустят, решительно заявил профессор. Йофур никогда не снизойдет до того, чтобы принять вызов Йорика Бирнисона. Йорик лишен всех прав. Он все равно, что тюлень теперь, или морж, не медведь. Или хуже того, тартарин или скреллинг. Они не станут драться с ним честно, как с медведем. Убьют его огнебоями еще на подходе. Никакой надежды. Никакого милосердия.
Правда? С отчаянием сказала Лира. А что с другими узниками медведей? Вы знаете, где их держат?
Других узников?
Ну, вроде лорда Азриэла.
Профессора будто подменили. Он съежился, отпрянул к стене, предостерегающе покачал головой.
Тихо,
тебя услышат, прошептал он.
Почему нельзя говорить о лорде Азриэле?
Запрещено. Очень опасно. Йофур Ракнисон запрещает о нем говорить.
Почему? Спросила Лира, придвинувшись к нему и тоже шепотом, чтобы не пугать старика.
Держать лорда Азриэла под стражей — это особое задание, возложенное на Йофура жертвенным советом, прошептал в ответ старик.
Миссис Колтер лично приезжала к Йофуру и посулила ему большое вознаграждение, если он изолирует лорда Азриэла.
Видишь ли, я знаю об этом, потому что тогда я сам пользовался расположением Йофура. Я встретился с миссис Колтер. Да, имел с ней долгую беседу. Йофур был очарован ею. Беспрерывно о ней говорил. Ради нее готов на все. Если ей надо, чтобы лорда Азриэла держали за 100 километров отсюда, будут держать. Все, что угодно для миссис Колтер. Все, что угодно. Он хочет назвать свою столицу в честь нее. Тебе это известно?
Значит, к лорду Азриэлу никого не допустят?
Нет, никогда. Но, понимаешь, лорда Азриэла он тоже боится. Йофур ведет трудную игру, но он хитер. Он старается угодить обоим. Держит лорда Азриэла под стражей, чтобы угодить миссис Колтер. А чтобы угодить лорду Азриэлу, предоставляет ему все необходимое оборудование. Но это равновесие ненадолго. Неустойчивое. И вашим, и нашим, а? Волновая функция этой ситуации очень скоро сожмется. И я это ответственно заявляю.
«В самом деле?» — сказала Лира, но мысли ее были далеко. Она напряженно обдумывала только что услышанное.
«Да, язык моего Дэймона чувствует вероятности, понимаешь?»
«Да, у моего тоже. Профессор, а когда они нас покормят?»
«Покормят нас? Должны же они давать нам пищу, иначе умрем. Тут на полу кости. Наверное, тюлени, да?» «Тюлени. Не знаю. Может быть».
Лира встала и вслепую нашла дверь. Ручки на ней, конечно же, не было. Не было и замочной скважины. И дверь прилегала к раме так плотно, и сверху, и снизу, что свет сюда не проникал. Она прижалась к металлу ухом, но ничего не услышала. Старик что-то бормотал у нее за спиной. Потом загремела его цепь, он повернулся там, устало лег и вскоре захрапел. Она ощупью добралась до скамьи. Пантелеймон, устав светить, сделался летучей мышью, что очень устраивало его в темноте, и стал летать, тихо попискивая. Лира сидела и грызла ноготь. Ей вдруг вспомнилось, о чем говорил тогда в комнате отдыха пальмеровский профессор. Какая-то заноза сидела у нее в голове с тех самых пор, как Йорик Бирнисон впервые упомянул о Йофуре. И теперь она вспомнила. «Больше всего на свете, — сказал профессор, — Йофур Ракнисон хочет Дэймона». Тогда она, конечно, не поняла. Он говорил о Панцербьорне, это было неизвестное слово, и она не поняла, что речь идет о медведях, и думала, что Йофур Ракнисон — человек. А человек не бывает без Дэймона. Так что все это показалось бессмыслицей. Но теперь стало ясно. Все, что она слышала о короле медведей, связывалось в целое. Могущественный Йофур Ракнисон больше всего на свете хотел стать человеческим существом со своим Дэймоном. И когда она это поняла, в голове у нее стал складываться план, как подбить Йофуру Ракнисона на то, что сам он никогда не стал бы делать. Как вернуть Йорику Бирнисону его законный трон? Как, наконец, добраться туда, где держат лорда Азриэла, и передать ему алитиометр? Идея пока только брезжила, плавала и мерцала в сознании, как мыльный пузырь. И Лира не решалась даже ухватиться за нее, опасаясь, что она лопнет. Но состояние это было для нее уже привычным. Пока что она удовлетворилась этим мерцанием, отвернулась от него
стала думать о другом. Загремел засов, и дверь отворилась. В камеру хлынул свет. Она вскочила на ноги, а Пантелеймон живо юркнул к ней в карман. Едва медведь-стражник наклонил голову, чтобы поднять кусок тюленины и бросить внутрь, она подскочила к нему со словами: «Отведите меня к Йоффору Ракнессону! Вы пожалеете, если не отведете! Это очень важно!»
Он выронил мясо из пасти и поднял голову. Выражение медвежьей морды трудно понять, но ей показалось, что он рассержен.
«Это насчет Йорика Бирнисона», — быстро добавила она. «Я что-то знаю о нем, и это надо знать королю».
«Скажи мне, и я ему передам», —
ответил медведь. «Так будет неправильно. Никто не должен узнать это раньше короля». «Извините, я не хочу показаться грубой, но есть правило. Король должен все узнавать первым».
Возможно, он был тугодум. Во всяком случае, он задумался. Потом закинул мясо в камеру и сказал:
«Хорошо, иди за мной».
Он вывел Лиру на воздух, чем немало ее порадовал. Туман рассеялся, и над двором колодцем блестели звезды. Стражник перемолвился с другим медведем, и тот подошел к ней.
«Ты не можешь увидеться с Йоффором Ракнессоном, когда тебе захочется», — сказал он. «Подождешь, пока он не захочет видеть тебя».
«Но я должна сказать ему что-то важное и срочно насчет Йорика Бирнисона. Его Величество обязательно захочет это знать. А никому другому я сказать не могу, понимаете? Это будет невежливо. Он очень рассердится, если узнает, что мы повели себя невежливо». Этот довод, по-видимому, отчасти убедил медведя или, по крайней мере, озадачил. Он умолк. Лира не сомневалась, что правильно поняла положение дел. Йоффур Ракнессон устанавливал столько новых правил, что никто из медведей толком не понимал, как надо вести себя. И эту неуверенность она могла использовать, чтобы попасть к Йоффуру. Медведь удалился, чтобы проконсультироваться с вышестоящим. И вскоре Лиру снова провели во дворец. Только теперь в государственный покой. Тут было не чище, а дышать даже труднее, чем в камере, потому что к обычному смраду добавился густой и тяжелый запах духов. Ее заставили ждать в коридоре, потом в приемной, потом перед большой дверью, а медведи между тем о чем-то спорили и совещались. Бегали туда и сюда, так что она успела подробно разглядеть нелепое убранство помещения. Все стены были покрыты позолоченной лепниной, кое-где уже облупившейся от сырости, а цветастые ковры затоптаны грязными лапами. Наконец, большая дверь отворилась изнутри. Яркий свет полдюжины люстр, малиновый ковер, густой запах духов и морды десятка с лишним медведей, все повернутые к ней, все без брони, но каждый с каким-то украшением. Один в золотом галстуке, другой в шапке из пурпурных перьев, третий в малиновом кушаке. Как ни странно, в зале жили и птицы. Поморники и бакланы сидели на гипсовом карнизе и то и дело слетали вниз, чтобы схватить кусочки рыбы, выпавшие из гнезд на люстрах. А на помосте, в дальнем конце комнаты, возвышался огромный трон. Для прочности и внушительности он был сделан из гранита.
но, как и многое другое во дворце Йофура, украшен пышными позолоченными гирляндами и фестонами, выглядевшими на нем, как мишура на горе. На троне сидел самый большой медведь из всех, каких Лира видела. Йофур Ракнисон был выше и массивнее, чем даже Йорик. И морда у него была более подвижной и выразительной, как-то по-человечьи выразительной, в отличие от морды Йорика. Когда Йофур посмотрел на нее, ей показалось, что на нее смотрят глаза человека. Человека из тех, кого она видела у миссис Колтер, тонкого политика, привыкшего к власти. На шее у него висела тяжелая золотая цепь с ярким драгоценным камнем, а его когти в добрых 15 сантиметров длиной были покрыты позолотой. В целом он производил впечатление колоссальной силы, энергии и хитрости. При его размерах безвкусные украшения не выглядели нелепостью. В этом было скорее какое-то варварское великолепие. Лира дрогнула. Ее план показался ей жалким. Но она немного приблизилась к нему. Это было необходимо. И тут увидела, что у Йофора кто-то сидит на колене. Как сидела бы на колене у человека кошка или Дэймон. Это была большая тряпичная кукла. Манекен с бессмысленным человеческим лицом. Он был одет примерно так же, как миссис Колтер, и отчасти напоминал ее. Это был игрушечный Дэймон Йофура. И Лира поняла, что все получится. Она подошла к трону и низко поклонилась. Пантелеймон тихо сидел у нее в кармане. «Приветствуем вас, великий король!» — тихо сказала она. «Вернее, я приветствую, а не он».
«Он? Это кто?»
Голос у Йофура оказался мягче, чем она думала, и богаче интонациями. Заговорив, он махнул лапой перед пастью, чтобы согнать собравшихся там мух.
«Йорик Бирнисон, Ваше Величество», — сказала она, — «я должна сообщить вам кое-что важное и секретное, и, думаю, надо сообщить это наедине».
«Что-то о Йорике Бирнисоне?»
Она подошла к нему совсем близко, осторожно ступая по загаженному полу и отмахиваясь от мух, роившихся перед лицом.
«Что-то о Дэймонах», — сказала она так, чтобы слышно было только Йофуру.
Выражение его морды изменилось. Понять его она не могла. Ясно было только, что он заинтересован. Внезапно он подался вперед, заставив ее отскочить в сторону, и что-то рявкнул своим медведям. Те наклонили головы и попятились к двери. Рев его вспугнул птиц. Они взлетели, закричали, покружили над головой и снова уселись в гнезда. Когда тронный зал опустел, Йофур Ракнисон нетерпеливо повернулся к ней.
«Ну, скажи мне, кто ты такая? И что там о Дэймонах?»
«Я Дэймон, Ваше Величество». Он на секунду застыл.
«Чей?»
Йорика Бирнисона», — последовал ответ. Это была самая опасная речь в ее жизни. Она отчетливо понимала, что только изумление мешает ему убить ее на месте, и продолжала, не мешкая.
«Ваше Величество, пожалуйста, позвольте мне объяснить, прежде чем вы меня накажете. Я рисковала, когда шла сюда, и, как видите, ничем не могу повредить вам. Наоборот, я хочу вам помочь. Для этого и пришла». Йорик Бирнисон был первым медведем, который получил Дэймона, а первым полагалось быть вам. Я хочу быть вашим Дэймоном, а не его, поэтому и пришла.
«Каким образом?»
— осипшим голосом произнес он.
«Каким образом медведь получил Дэймона? Почему он? И почему ты так далеко от него?»
Мухи вылетали из его пасти, как крохотные слова.
«Очень просто. Я могу удаляться от него, потому что я как Дэймон ведьмы. Вы знаете, что они могут улетать на сотни километров от своих людей? И я также. А как он получил меня, это было в Больвангаре. Вы слышали о Больвангаре? Вам, наверное, рассказывала миссис Колтер, но, наверное, рассказывала не обо всем, чем они занимаются».
«Отрезают», — сказал он.
«Да, отрезают тоже. Это сепарация. Но делают и всякое другое. Например, искусственных Дэймонов. И делают опыты на животных. Когда Йорик Бирнисон услышал об этом, он предложил себя для опыта попробовать, не смогут ли они сделать для него Дэймона. И они сделали. Это была я. Меня зовут Лира. Только у людей Дэймоны в виде животных. Поэтому если у медведя Дэймон, то он в виде человека. И я его Дэймон. Я вижу его мысли и точно знаю, что он делает, где он находится и...
«Где он сейчас?»
«На Свальборде. Он идет сюда и очень спешит».
«Зачем? Чего он хочет? Он что, взбесился? Мы разорвем его в клочья».
«Ему нужна я. Он идет, чтобы вернуть меня. Но я не хочу быть его Дэймоном, Йофур Ракнисон. Я хочу быть вашим. Потому что люди в Больвангаре, когда увидели, как силен медведь с Дэймоном, они решили больше не повторять таких опытов. Йорик Бирнисон должен был оставаться единственным медведем, у которого есть Дэймон. И с моей помощью он мог повести всех медведей против вас. Для этого он и прибыл на Свальборд». Король медведей яростно взревел. Взревел так громко, что звякнули хрустальные подвески на люстрах. Закричали все птицы, а у Лиры зазвенело в ушах. Но она не растерялась. «Вот почему я люблю вас больше всех!» — сказала она Йофуру Ракнисону. «Потому что вы страстный и сильный, а не только умный. Я ушла от него и пришла сказать вам, потому что не хочу, чтобы он правил медведями. Вы должны править. И есть способ, как отобрать меня у него
и сделать вашим Деймоном. Но вы бы не знали о нем, если бы я не сказала. А могли бы обойтись с ним так, как положено обходиться с медведями-изгнанниками вроде него. То есть не вызвать его на бой, а убить огнебоями или еще чем-то. Если бы вы так сделали, я просто погасла бы, как свет, и умерла бы вместе с ним.
Но ты... как ты?
Я могу стать вашим Деймоном, сказала она, но только если вы победите Йорика Бирнисона сами. Тогда его сила перетечет в вас, и мои мысли перетекут в ваши, и мы будем как один человек думать одинаковые мысли. Вы сможете послать меня куда угодно на разведку или держать при себе, как захотите. И если захотите, я помогу вам повести медведей на Больвангар и заставим их там создать новых Деймонов для ваших любимцев. А если вы захотите быть единственным медведем с Деймоном, мы можем уничтожить Больвангар навсегда. Мы все сможем сделать, Йофур Ракнисон, вы и я. Все это время она дрожащей рукой держала Пантелеймона в кармане, а он сидел тихо, приняв вид самой маленькой мыши. Йофур Ракнисон возбужденно расхаживал по залу и, казалось, готов был взорваться.
«Вызвать на бой! Мне биться с Йориком Бирнисоном невозможно! Он отверженный! Как это? Как я могу биться с ним? И другого способа нет?»
«Другого нет», — сказала Лира, уже жалея об этом, потому что с каждой минутой Йофур Ракнисон все больше свирепел и как будто делался все огромнее. При всей своей любви к Йорику и вере в него, она не представляла себе, как он может одолеть этого гиганта из гигантов. Но надежда была только на это. Иначе смерть от огнебоев. Внезапно Йофур Ракнисон повернулся к ней. «Докажи! Докажи, что ты Деймон!»
«Ладно», — сказала она, — «докажу очень просто. Я могу узнать то, что знаете только вы, и больше никто. То, что может узнать только Деймон».
«Тогда скажи мне, кто было первое существо, которое я убил?»
«Чтобы это сделать, мне надо уйти в комнату, где я буду одна. Когда я стану вашим Деймоном, я смогу это делать при вас. Но до тех пор это надо делать одной».
«Позади зала прихожая. Иди туда и возвращайся, когда узнаешь ответ».
Лира открыла дверь и очутилась в комнате, освещенной одним факелом, совсем пустой, если не считать застекленного шкафа из красного дерева с какими-то почерневшими серебряными украшениями. Она вынула алитиометр и спросила: «Где сейчас Йорик?»
«В 4 часах отсюда и спешит».
«Как сообщить ему, что я сделала?»
«Положись на него».
Она со страхом подумала, что Йорик должно быть очень устал, но потом сообразила, что думает не так, как велел алитиометр, сомневается в Йорике. Она прогнала эту мысль и задала вопрос про Йофура Ракнисона. Кого он убил первым? Ответ был: своего отца. Она спросила о подробностях и узнала, что Йофур, тогда молодой медведь, во время своей первой охотничьей экспедиции во льдах столкнулся с одиноким медведем. Они поспорили и подрались, и Йофур убил его. Позже, когда Йофур узнал, что это был его отец, медведи воспитывают матери, и они редко видят отцов, он скрыл правду. Никто не знал об этом, кроме Йофура. Она спрятала литиометр и задумалась, как ему это сказать.
«Польсти ему!» — шепнул Пантелеймон. «Ему только это и нужно!»
Лира открыла дверь. Йофур Ракнисон ждал ее, и на его морде написано было хитрое торжество, несколько опасливое нетерпение, алчность.
«Ну?»
Она встала перед ним на колени, наклонила голову и коснулась лбом его левой лапы, более сильной, потому что все медведи — левши.
«Простите меня, Йофур Ракнисон, я не знала, что вы такой могучий и великий!»
«Что такое? Отвечай на мой вопрос!»
«Первым, кого вы убили, был ваш отец. Я думаю, что вы новый бог, Йофур Ракнисон. Иначе быть не может. Только у бога хватило бы сил на это».
«Ты знаешь? Ты видишь?»
«Да, потому что я Дэймон. Я же говорю...»
«Скажи мне еще одно. Что обещала мне леди Колтер, когда была здесь?»
Лира снова ушла в пустую комнату и получила у аллитиометра ответ.
«Она обещала вам, что уговорит магистериум в Женеве дать согласие на то, чтобы вас окрестили по-христиански. Хотя тогда у вас не было Дэймона, боюсь, что она этого не сделала. Йофур Ракнисон, и, честно говоря, не думаю, что они согласились бы, раз у вас нет Дэймона. Я думаю, она это знала и сказала вам неправду. Но если я стану вашим Дэймоном, вы могли бы окреститься, если бы захотели. Тогда никто не посмел бы спорить. Вы могли бы потребовать этого, и они бы не смогли отказать».
«Да, верно. Она так сказала». «Верно. Слово в слово. И обманула меня? Я ей верил, а она меня обманула?»
«Да, обманула, но теперь это не имеет значения. Извините меня, Йофур Ракнисон, надеюсь, вы не рассердитесь, если я скажу, что Йорик Бирнисон всего в 4 часах отсюда, и, может быть, лучше предупредить вашу охрану, чтобы они не нападали на него, как им полагается по службе. Если вы намерены сразиться с ним за меня, его надо пропустить ко дворцу».
«Да».
«И когда он придет, мне, наверное, лучше притвориться, будто я принадлежу ему, и сказать, что я заблудилась или что-нибудь такое. Он не догадается, я притворюсь. А вы скажете медведям, что я была Дэймоном Йорика, а потом стала вашим, когда вы его победили?»
«Не знаю, как мне поступить».
«По-моему, об этом пока не стоит говорить. К
Когда мы будем вместе, вы и я, тогда мы подумаем, как быть, решим, как лучше. А сейчас надо объяснить всем медведям, почему вы намерены сразиться с Йориком, как с полноправным медведем, хотя он отверженный, а то они не поймут. Нам надо объяснить причину. Конечно, они все равно сделают так, как вы прикажете, но если узнают причину, то будут еще больше восхищаться вами.
Да. Но что же мы им скажем?
Скажите им, скажите, чтобы полностью обеспечить покой вашему королевству, вы сами вызвали Йорика Бирнисона на бой,
и победитель будет править медведями
вечно. Понимаете, если это будет выглядеть так, как будто он пришел сюда по вашему вызову, а не по своей воле, это произведет на них впечатление. Они подумают, что вы можете вызвать его откуда угодно. Они подумают, что все в ваших силах.
Да.
Огромный медведь был у нее в руках. Лиру пьянило ощущение своей власти. И если бы Пантелеймон не куснул ее за руку, чтобы напомнить ей, в какой они опасности, она могла бы совсем потерять чувство меры. Но она опомнилась и, почтительно отступив, стала наблюдать, как медведи по указанию возбужденного Йофура готовят поле боя для Йорика Бирнисона. Между тем Йорик спешил сюда, ничего об этом не зная. И она только об одном думала, как предупредить его, что спешит он на смертный бой.
Глава 20. Без пощады. Схватки между медведями были делом обычным и велись в соответствии с определенным ритуалом. Но убийством они заканчивались редко, по большей части случайно, или же когда один медведь неправильно истолковывал сигнал другого, как это произошло с Йориком Бирнисоном. Умышленные убийства, такие как убийство Йофуром его отца, были еще больше редкостью. Но иногда обстоятельства складывались так, что единственным способом разрешить спор была битва не на живот, а на смерть. Для этих случаев был предусмотрен особый церемониал. Когда Йофур объявил, что прибывает Йорик Бирнисон, боевую площадку выровняли и подмели, а из огненных шахт явились оружейники, чтобы проверить доспехи Йофура. Осмотрена была каждая заклепка и крепление, пластины отшлифованы мельчайшим песком. Не меньше внимания уделили когтям. Позолоту стерли, и каждый 15-сантиметровый коготь был заточен до убийственной остроты. Лиру, наблюдавшую за этими приготовлениями, мутило от страха. О Йорике Бирнисоне не позаботится никто. Он уже почти сутки идет по льдам без отдыха и пищи. Возможно, он был ранен при аварии и не ведает о том, что она подстроила этот бой. Один раз, после того, как Йофур проверил остроту когтей на только что убитом морже и располосовал его шкуру, как бумагу, а силу удара проверил на черепе моржа. Два удара, и череп лопнул, как яйцо. Лира была вынуждена извиниться перед ним и ушла, чтобы поплакать в одиночестве. Даже Пантелеймон, всегда умевший развеселить ее, не сказал ничего утешительного. Единственное, что ей оставалось, посоветоваться с литиометром. «Йорик в часе отсюда», — сказал он. И еще раз, что она должна положиться на него, и, кажется, понять это было труднее, попенял ей на то, что она задает один и тот же вопрос дважды. К тому времени о предстоящем поединке прослышали все медведи,
и вокруг боевой площадки собралась толпа. Медведи высокого ранга заняли лучшие места, и особое место выгородили для медведиц, включая, конечно, жен Йофура. Медведицы особенно интересовали Лиру. Она мало о них знала, но сейчас не время было слоняться и приставать к ним с расспросами. Она держалась поблизости от Йофура Ракнисона, наблюдала за тем, как придворные утверждают свое превосходство над рядовыми медведями, не дворцовыми, и пыталась угадать значение разных плюмажей, значков, регалий, украшавших каждого из них. Некоторые из самых важных носили кукол, наподобие королевского тряпичного Дэймона, вероятно, в надежде снискать милость короля, если будут следовать моде, которую он завел. Она не без злорадства замечала, что после того, как Йофур бросил куклу, они не знают, как им поступить со своими. Тоже бросить? Теперь они в немилости? Как себя вести? Она видела, что таково преобладающее состояние духа при дворе. Придворные не твердо знали, кто они такие. В отличие от Йорика Бирнисона, они не были истинными, чистыми, абсолютными медведями. Оглядываясь друг на друга и на Йофура Ракнисона, они постоянно находились в неопределенности. И с нескрываемым любопытством следили за ней. Она смирно держалась вблизи Йофура, ничего не говорила, и всякий раз, когда какой-нибудь медведь смотрел на нее, опускала глаза. Туман рассеялся, воздух стал прозрачным, и это совпало с коротким светлым периодом суток, около полудня, когда, по расчетам Лиры, должен был появиться Йорик Бирнисон. Она стояла на утоптанном снежном бугорке у края боевой площадки, дрожа смотрела на побледневшее небо, мечтая увидеть там летучие угловатые фигуры, которые ринутся вниз и унесут ее отсюда, или увидеть сокровенный город Авроры, чтобы спокойно уйти по его широким солнечным бульварам, или увидеть сильные руки Макосты, от которых пахнет на нее уютным запахом тела и кухни. Только теперь она почувствовала, что опять плачет. Слезы замерзали, не успев скатиться с глаз, и приходилось отдирать их с болью. Ей было страшно. Медведи не плачут. Они не могли понять, что с ней происходит. Это было какое-то человеческое отправление, бессмысленное. И, конечно, Пантелеймон не мог успокоить ее, как обычно, хотя она все время держала руку в кармане, обнимая его мышиное тельце, а он тыкался носом в ее пальцы. Рядом с ней кузнецы заканчивали работу над доспехами Йофура Ракнисона. Он высился, как металлическая башня, блистая полированной сталью, золотой насечкой на пластинах. Серебристо-серый шлем с глубокими глазными прорезями закрывал верхнюю часть его головы. Брюхо и грудь защищала облегающая кольчуга. Увидев ее, Лира поняла, что предала Йорика Бирнисона. У Йорика такой не было. Его броня защищала только бока и спину. Она смотрела на неуязвимого Йофура Ракнисона, и грудь ее сдавливал страх и чувство вины. Она сказала: «Извините меня, Ваше Величество, если помните, о чем я просила вас». Собственный голос показался ей тонким и слабым. Йофур Ракнисон повернул к ней громадную голову, отвлекшись от мишени, которую держали перед ним для последней пробы когтей три медведя.
«Да, да.
Помните, я сказала, что сразу подойду к Йорику Бирнисону и притворюсь?» Но прежде чем она закончила фразу, раздался рев медведей на сторожевой башне. Остальные поняли, что он означает, и откликнулись торжествующим рычанием. Они увидели Йорика. «Прошу вас!» — не отставала Лира. «Я обману его, увидите!»
«Да, да, иди, иди, подбодри его!»
От ярости и возбуждения он уже с трудом говорил. Лира пошла через боевую площадку, оставляя свои маленькие следы на выглаженном снегу. И медведи у дальнего края расступились, чтобы дать ей дорогу. В просвете между массивными телами открылся горизонт, сумрачный, сероватый. Где Йорик Бирлисон? Впереди было пусто. Но с высокой сторожевой башни они могли увидеть то, чего еще не видела она. Она могла только идти наугад. Он увидел ее раньше, чем она его. Послышался топот, тяжелый лязг металла, и в вихре снега возник Йорик Бирнисон.
«Ах, Йорик, я сделала что-то ужасное! Милый, ты должен сразиться с Йофуром Ракнисоном! А ты не готов? Ты устал, голодный, и броня у тебя...»
«Что ужасное? Что ты сделала?»
«Я сказала ему, что ты идешь, а мне сказала литиометр, а Йофору до смерти хочется стать похожим на человека, получить Деймона. И я обманула его, сказала, что я твой Деймон, но хочу изменить тебе и быть его Деймоном. Но для этого он должен с тобой сразиться. А иначе, Йорик, они бы тебе не позволили. Просто сожгли бы тебя еще по дороге».
«Ты обманула Йофура Ракнисона?»
«Да, убедила его согласиться на поединок, а не убить сразу, как изгнанника. И победитель будет королем медведей. Мне пришлось, потому что...»
«Белаква? Нет, ты сирена, сладкогласная птица сирен. Только об этом я мечтал. Идем, маленький Деймон».
Она смотрела на Йорика Бирнисона, поджарого и свирепого, в щербатой броне, и сердце ее переполняло гордость. Они шли вместе к громоздкому дворцу Йофура, у подножия которого раскинулась плоская боевая площадка. Медведи толпились у бойниц, во всех окнах торчали белые морды, грузные тела образовали вокруг площадки мутно-белую стену с черными пятнышками носов и глаз. Ближайшие расступились, освобождая дорогу для Йорика Бирнисона и его Деймона. Все взгляды были устремлены на них. Йорик остановился на площадке, не дойдя до Йофура Ракнисона. Король спустился с утрамбованного снежного возвышения, и теперь они стояли в нескольких метрах друг от друга. Лира находилась так близко к Йорику, что чувствовала его внутреннюю вибрацию, как в мощной динамомашине, вырабатывающей громадную антарную энергию. Она коснулась его шеи за краем шлема и сказала: «Бейся умело, милый Йорик! Ты настоящий король, а не он! Он никто!» И отошла от него.
«Медведи!»
— взревел Йорик. Рев эхом отразился от стен дворца и поднял воздух птиц.
«Условия этого боя такие: если Йофур Ракнисон убьет меня, он навсегда останется королем, и никто не оспорит его власть, не посягнет на его трон.
«Если я убью Йофура Ракнисона, я буду вашим королем. Мой первый приказ вам будет снести этот дворец, этот надушенный дом мишуры и шутовства, и выбросить золото и мрамор в море. Железо, металл медведей, не золото. Йофур Ракнисон запачкал Свальбард. Я пришел, чтобы очистить его. Йофур Ракнисон, я вызываю тебя на бой!»
Йофур Ракнисон прыгнул вперед, словно не мог уже стоять на месте.
«Медведи!»
— взревел он в свою очередь.
«Йорек Бирнисон пришел по моему вызову. Я призвал его сюда, и я оглашу условия боя. Они таковы. Если я убью Йорика Бирнисона, его тело будет разорвано на части и брошено скальным маром. Его голова будет выставлена во дворце. Память о нем будет стерта, произнесшего его имя покарают смертью».
Так они говорили по очереди. Это была формула, ритуал, которому следовали неукоснительно. Лира смотрела на них и думала, насколько они не похожи. Йофур, сверкающий, всевластный, дышащий здоровьем и силой, в великолепных доспехах, по-королевски надменный. И Йорик, меньше его. Хотя она никогда не думала, что он может показаться маленьким, в невзрачной броне, ржавый, покрытый зазубринами. Но его броня была его душой. Он сам сделал ее, и она ему подходила. Она была одно целое с ним. Йофур не довольствовался своей броней. Ему понадобилась еще одна душа. Он был беспокоен, а Йорик неколебим. И она видела, что другие медведи тоже их сравнивают. Но Йорик и Йофур были не просто двумя медведями. Здесь противостояли друг другу два образа жизни, два будущих, две судьбы. Йофур повел медведей в одном направлении, а Йорик поведет их в другом. И в этот момент одно будущее закроется навсегда и станет развертываться другое. Приближалась вторая фаза ритуальной схватки. Медведи стали беспокойно расхаживать по снегу, мотая головами. Все зрители застыли и только провожали их глазами. Наконец, соперники остановились и умолкли, разделенные всей шириной боевой площадки. Они смотрели друг на друга. Затем, с ревом, вздымая снег, они одновременно снялись с места, как два огромных камня, что покоились до поры до времени на соседних вершинах, а теперь, сброшенные землетрясением, катятся вниз по склону, набирая скорость, перепрыгивая через расщелины, снося на своем пути деревья, пока не столкнутся внизу с такой силой, что оба превращаются в порошок и разлетающиеся осколки. Так сошлись эти два медведя. Грохот раздался в тишине и отразился от дворцовой стены. Но они не рассыпались, как камни. Они отлетели друг от друга, и первым поднялся Йорик. Развернувшись пружиной, он схватился с Йофуром, чьи доспехи согнулись при столкновении и теперь мешали ему поднять голову. Йорик сразу нацелился в открытое место на его шее. Он скребанул по белому меху, потом зацепил когтями шлем Йофура и рванул вперед. Почувствовав опасность, Йофур зарычал и отряхнулся. Как Йорик в тот раз, когда вылез из моря и поднял вокруг себя целые фонтаны воды. Йорик отлетел от него, потеряв опору под лапами, а Йофур с железным скрежетом поднялся на дыбы, силой мышц выпрямив пластины на спине. Потом, как лавина, обрушился на Йорика, все еще пытавшегося встать. От этого сокрушительного натиска у Лиры перехватило дыхание. Земля вздрогнула у нее под ногами. Как может выдержать такое Йорик? Он лежал лапами кверху, никак не мог перевернуться. Йофур сомкнул зубы где-то недалеко от его горла. Брызнула кровь. Одна капля упала на одежду Лиры, и она прикрыла ее ладонью, как залог любви. Но тут когти задних лап Йорика вонзились в кольчугу Йофура Ракнисона и рванули ее вниз. Она распалась надвое. Йофур отскочил в сторону, чтобы оценить повреждение. Это позволило Йорику встать. Несколько мгновений медведи стояли поодаль друг от друга, пытаясь отдышаться. Теперь движение Йофура сковывало кольчуга, превратившаяся из защиты в помеху. Она еще была закреплена снизу и волочилась за его задними лапами. Однако Йорик был в худшем состоянии. Из раны на шее лилась кровь, и он тяжело дышал. Но он бросился на Йофура раньше, чем тот освободился от лязгающей кольчуги, сшиб его и сразу потянулся к обнаженному месту на шее, где отогнулся край шлема. Йофур отбросил его, и они снова схватились, вздымая фонтаны снега, который летел во все стороны и временами скрывал их от зрителей. Лира следила за бойцами, затаив дыхание и до боли стискивая руки. Ей показалось, что Йофур рвет рану на животе Йорика. Но, наверное, только показалось, потому что секунду спустя, когда опало облако снега, оба медведя уже стояли на задних лапах, как боксеры. И Йорик бил могучими лапами Йофура по голове, а Йофур отвечал ему такими же яростными ударами. Эти удары отзывались в Лире дрожью. Словно гиганты орудовали кувалдами, и на каждой было по 5 стальных шипов. Гремело железо, скрежетали зубы, дыхание с хрипом вырывалось из глоток. Лапы топтали снег. На несколько метров вокруг он был забрызган кровью и превратился в красную кашу. Доспехи Йофура были в жалком состоянии. Пластины местами треснули и погнулись. Золотая насечка, где сорвана, где густо замазана кровью, а шлем слетел вовсе. Броня Йорика при всей ее невзрачности сохранилась гораздо лучше. Покрытая вмятинами и выбоинами, она была цела и по-прежнему отражала удары страшных 15-сантиметровых когтей. Но Йофур превосходил Йорика ростом и силой, а Йорик был голоден, утомлен и потерял больше крови. У него были раны на животе, на обеих передних лапах и на шее. Тогда как у Йофура кровь текла только из нижней челюсти. Лира ничем не могла помочь другу, а дела его были плохи, он хромал. Всякий раз, когда он ставил левую переднюю лапу на землю, видно было, что она едва выдерживает его вес. Он уже не бил ей, да и правая лапа действовала гораздо слабее по сравнению с тем, что было всего несколько минут назад. Ее удары казались шлепками. Это не укрылось от Йофура. Он стал дразнить Йорика, обзывать одноруким, трусливым щенком, трухлявым выродком, вороньей снедью, непрерывно осыпая ударами слева и справа, которые Йорик уже не мог парировать. Он был вынужден пятиться и только пригибался под градом ударов злорадствующего короля. Лира плакала. Ее добрый, бесстрашный защитник погибал у нее на глазах. Но отвести от него взгляд в эту минуту было бы предательством. Если он оглянется на нее, то должен увидеть ее блестящие глаза, полные любви и веры, а не трусливо опущенное или повернутое в сторону лицо. Поэтому она смотрела, хотя слезы мешали ей видеть то, что происходило на самом деле. Да если бы она и увидела, вряд ли бы поняла. Йофур определенно не понимал. А Йорик пятился только для того, чтобы найти сухую, прочную, каменную опору для толчка. И бездействующая левая лапа на самом деле просто отдыхала и накапливала силу. Медведя нельзя обмануть. Но, как показала история с Лирой, король медведей не хотел быть медведем, он хотел быть человеком, и Йорик перехитрил его. Наконец он нашел то, что нужно — каменную глыбу, намертво впаянную в вечную мерзлоту. Он оперся в нее и присел на задние лапы, дожидаясь нужного момента. Момент настал. Когда Йофур воздвигся над ним с торжествующим ревом и потянулся мордой к будто бы незащищенному левому боку Йорика. И тут Йорик сделал свой ход. Как волна, пробегающая тысячи миль по океану, не показывает свои силы над глубокой водой, но, достигнув мелководья, вздымается до неба, приводя в трепет прибрежье.